С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Итоги массовых акций протеста в российских городах, как протестовали автомобилисты и противники изменений в Конституцию в Москве, Петербурге и на Дальнем Востоке. В Таджикистане может быть запрещено празднование Нового года 1 января. Почему власти всерьез задумались об отказе от ставших привычными за время советской эпохи западных традиций? Армия безработных растет не только из-за кризиса. В Ульяновске в рамках военной реформы закрываются военные училища. Их учащиеся, выпускники и преподаватели вынуждены бросать армейскую службу без ясных перспектив на будущее. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Главным событием минувших выходных в России стали массовые акции протеста, состоявшиеся в Москве, Петербурге, Владивостоке и других городах. На улицы вышли тысячи человек. Часть из них протестовала против внесения изменений в Российскую Конституцию, часть против решения правительства повысить пошлины на ввозимые в Россию автомобили и сельхозтехнику иностранного производства. В Москве и Петербурге на маршах несогласных были задержаны более 100 человек. Большинство из них к сегодняшнему утру, впрочем, уже отпущены. В Приморье на акцию протеста вышли несколько тысяч человек, если не считать автомобилистов, на чьих машинах в этот день красовались самые различные, но одинаково нелестные для членов правительства лозунги. Люди несколько раз перекрывали основные улицы. Однако в митинге принял участие даже мэр города, и массовых задержаний и жестких действий милиции удалось избежать. Возможно, это произошло потому, что решение о повышении пошлин на ввоз иномарок коснется в этом регионе практически всех, включая и сотрудников правоохранительных органов. Митинговали автомобилисты и в Москве. Подробности в интервью нашей радиостанции рассказал руководитель Московского отделения Всероссийской Федерации Автовладельцев Сергей Канаев.
Акция прошла в 25 самых крупных городах, начиная от Владивостока, заканчивая Калининградом. Самая крупная масштабная акция, конечно, прошла во Владивостоке, потому что там 5-6 тысяч где-то людей сначала блокировали город, блокировали путепровод, самую главную федеральную трассу, а затем блокировали еще и аэропорт. Пока не приехало центральное телевидение, не сняли требования людей. В Москве вчера прошел пикет на площади Ильича, метро площадь Ильича, Пирогожская площадь. Начинался он в 2 часа. Сбор происходил на Воробьевых горах. Автомобили оттуда, автомобили двинулись такой небольшими группами на пикет. Сначала, конечно, произошло некоторое недоразумение, когда людей приехало больше, а митинг был согласован только до 50 человек. У нас, сотрудники правоохранительных органов не пускали сначала на митинг, а потом не пускали на саму площадь. То есть, до столкновения это не дошло, все было в разумных пределах. В конечном итоге была найдена такая компромиссная часть, и митинг пикет состоялся. Единственное, что омрачило, что в середине пикета неожиданно приехали эвакуаторы, начали эвакуировать машины, все, которые стояли, в том числе на парковке разрешенной, и говорили о том, что нет, здесь сейчас эвакуируют машины, потому как проходит пикет. И эвакуировали машины же тех людей, которые приехали на пикет. Далее тогда люди сели в машины и решили поехать колонной, проехать по Садовому кольцу, показать свое несогласие. Естественно, машины сотрудники ГИБДД разбивали на отдельные группы, и некоторые из участников пикета закончили благополучно, где-то, может быть, уже в конце дня такой дружеской вечеринкой, кто-то в милиции, у кого-то было ДТП, которое было спровоцировано в том числе сотрудниками ГИБДД. Это было как раз очень обидно, когда людям говорят остановить любой ценой, они создают ДТП. То есть у некоторых даже было так. В основном все события, которые вчера происходили, но тем не менее, в конце концов, люди приехали на ту точку, откуда собирались, все это обсудили и решили продолжать свои действия и требовать в дальнейшем отмены постановления, которое подписано было правительством 5 декабря и вступит в силу 5 января, против повышения пошлин.
Говорил руководитель Московского отделения Всероссийской Федерации Автовладельцев Сергей Канаев. Можно ли говорить о том, что в тяжелых экономических условиях россияне готовы активнее отстаивать свои права, в том числе и участвуя в уличных акциях протеста? Об этом я спросил президента информационно-исследовательского центра «Панорама» политолога Владимира Прибыловского. Вы согласны, что вчера, по сравнению с предыдущими акциями протеста в Москве, был некоторый всплеск? Еще недавно могло показаться, что уличный потенциал оппозиционных движений иссяк. На марш несогласных приходили буквально 10-20 человек. И вот стоило кризису набрать обороты, такой разительный контраст.
Да, есть разница. Хотя я бы сказал, что вот во Владивостоке эта разница действительно разительная. А что касается Москвы, ну тут, да, люди вышли демонстрировать, митинговать. Ну, сказать, что тут вот в Москве произошло качественное изменение, это, пожалуй, будет преувеличением.
Ну а почему все-таки российские власти не боятся в условиях кризиса принимать решения, остро бьющие по карману самой социально активной части населения? Ну, я имею в виду, конечно, в первую очередь повышение пошлин на подержанные автомобили. Одним росчерком пера буквально тысячи людей, которые вот уже купили машины, но еще не успели их растаможить, да, машины плывут до России довольно долгое время, эти люди потеряли по 2-3-4 тысячи евро, а десятки тысяч жителей Дальнего Востока, одного из самых проблемных вообще российских регионов, теперь рискуют потерять работу, связанную с обслуживанием этой автомобильной инфраструктуры.
Ну, я бы сказал, что это такое недомыслие. Или можно сказать резче, как говорилось неоднократно, что в России две беды, дураки и дороги. Ну, можно это назвать еще и так, глупость и жадность. Правящий класс, правящая верхушка хочет скомпенсировать проблемы, связанные с кризисом, за счет населения.
Может ли это протестное движение в условиях кризиса развиться во что-то большее, во что-то, что действительно будет угрожать стабильности власти?
Это зависит все-таки в основном от цен на энергоносители. Если цена на нефть опустится, скажем, до $20 за баррель, то возможности социального подкупа будут просто исчерпаны.
Если предположить, что протестное движение в России в условиях кризиса действительно обретет некие новые масштабы, можно ли ожидать, что власть пойдет немного на попятную и какие-то самые непопулярные свои решения отменит или как-то смягчит? Насколько вообще в России сейчас общество может влиять вот на эти процессы?
Я думаю, что в принципе может. И вот такие акции, которые произошли во Владивостоке, могут повлиять на политику. Потому что если это будет повторяться, то это может как бы вразумить все-таки часть правителей.
О массовых акциях протеста, которые состоялись в российских городах в воскресенье, говорил политолог Владимир Прибыловский. Вернемся к этой теме через несколько минут. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеров, задержанных в воскресенье в Москве в ходе марша несогласных, выпустили из милиции. В Москве под завалами дома в Староконюшенном переулке, рухнувшем 10 декабря, найден 6-й погибший. Парламент Таиланда избрал новым премьер-министром лидера оппозиционной демократической партии Абхиста Ветчативу. Между Китаем и Тайванем восстановлены прямые транспортные связи, прерванные почти 60 лет назад. Президент США Джордж Буш прибыл заранее необъявленным визитом в Афганистан. В Москве в воскресенье вечером убит 18-летний студент из Казахстана. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка на наших волнах через 15 минут. Фестиваль документального кино «Art Dog Fest». Этика профессии. Чего может и не может позволить себе режиссер-документалист? Как складываются его отношения с героями фильма? Режиссеры Виталий Манский, Алена Полунина, Фима Шлик, Олег Морозов, Денис Снегирев, кинокритик Зара Абдулаева обсудят эту тему в нашем эфире сегодня в 2 часа дня, когда в эфир выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня их читал Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Ну и главной темой газет, конечно, стали вчерашние акции протеста. Что пишут о них и какова вообще общая картина может сложиться у читателей прессы из этих статей?
Существенная тема для сегодняшних российских газет. Заметим при этом, что ни одна из них не вынесла эти акции на первую полосу. А если читать все российские газеты подряд, то картина создается довольно шизофреническая. Например, главная газета страны, во всяком случае, по своему официальному статусу, это «Российская газета», предпочла этих акций не заметить вообще для этого издания ни во Владивостоке, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Ничего не происходило. Газета «Комсомольская правда» обратила внимание на то, что происходило, но очень своеобразно. публикация в «Комсомольской правде», а больше посвящена контракции против марша несогласных, которую провела организация «Россия молодая». По мнению «Комсомольской правды», марш несогласных провалился как организованная акция. Наиболее подробно и основательно пишут корреспонденты газеты «Коммерсант» и газеты «Ведомости». Репортажи из Москвы, Санкт-Петербурга, отчеты о акции протеста, которая прошла во Владивостоке. Я бы отметил одну деталь во всех этих публикациях, во всяком случае, в части, относящейся к маршу несогласных. Уже выработалась некоторая рутина этих маршей. Уже вполне предсказуемы действия и самих участников, и жесткое противодействие ОМОНа. И выработалась даже некоторая стандартная манера описания происходящего у журналистов федеральных изданий. Из существенных публикаций, прилегающих к этой теме, я бы отметил статью в газете «Ведомости», которая посвящена аналитическому осмыслению, освещению потенциала социального протеста. Речь идет о социологическом опросе, проведенном Фондом «Общественное мнение». «Кризис против устойчивости социального порядка». Вот по данным социологов из Фонда «Общественное мнение», процент недовольных властью в нынешней ситуации экономического и финансового кризиса достигает уже таких отметок, как 39%, а в некоторых промышленных регионах 54%. Это издание перечисляет наиболее спокойные и наиболее потенциально взрывоопасные регионы Российской Федерации. К наиболее спокойным относятся такие места, как Камчатка, Хабаровский край и Еврейская автономная область.
Можно лишь только догадываться, что эти опросы были проведены до решения о повышении пошлин на ввозимые иномарки, поскольку и Камчатка, и Хабаровский край – это как раз регионы, которые во многом живут за счет этого бизнеса.
Это опрос, конечно, который проводился до введения повышенных пошлин на подержанные иномарки. Выразить мнение тех, кто непосредственно задет этим решением, смогла пока что только газета «Ведомости» в своей публикации о событиях в Владивостоке. Она приводит мнение представителя митингующих, который утверждает, что это решение приведет к нищете от 60 до 80% населения, которые соприкасаются с этой областью. Не только прямые поставки иномарок, но и их обслуживание и дальнейшая продажа. Возвращаясь к опросу, который провел Фонд «Общественное мнение», я бы отметил важную деталь, которую приводит, опять же, газета «Ведомости». Обсуждение этого доклада проходило в Институте современного развития. По всем данным, Институт современного развития – это такой интеллектуальный штаб при президенте Дмитрии Медведеве. И есть надежда на то, что вот эти достаточно тревожные данные, они не пройдут мимо президента Российской Федерации. И мы с вами забыли назвать наиболее беспокойные места. Если Камчатка, Хабаровский край и Еврейская автономная область пока что не тревожат социологов, то такие места, как Ярославль, Курская область и Омская область, вызывают у них тревогу. Повышенная активность тех, кто готов участвовать в забастовках. Опыт участия в забастовках имеют пока что 2% опрошенных, но практически 25% заявили о том, что если забастовки состоятся, то, скорее всего, они станут принимать в них участие. Напомню, это газета «Ведомости».
Спасибо, Михаил. Сегодняшняя российская пресса об акциях протеста оппозиции. И в эти минуты в центре российской столицы проходит пикет с требованием освободить тех, кто еще остается, возможно, в милиции после задержания на вчерашнем марше несогласных. Наш корреспондент Данила Гальперович находится там, и он вышел на прямую связь с нашей студией. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, по данным людей, которые участвуют в этой акции, действительно ли еще часть оппозиционеров остается на этот момент в милиции?
Да, во всяком случае, прямо передо мной один из участников пикета, а их немного, их всего 4 человека, держит лозунг «Свободу Александру Аверину». Это один из активистов оппозиции. И очевидно совершенно, что поскольку сейчас именно его свободы добиваются те, кто пикетирует, он пока находится, он пока задержан, либо как-то так или иначе не может передвигаться и в том числе, например, прийти на этот пикет. Известно, что по нему должен состояться суд. Кроме того, в руках у тех, кто пикетирует, лозунги «Соблюдайте статью 31 Конституции, свободы несогласным», и над ними флаг Объединенного гражданского фронта. Очевидно, что на пикете будет прибавляться людей, потому что некоторые уже говорят о том, что могли перепутать место, но пока он немногочисленный, его участники говорят, что место и время проведения пикета было согласовано с городскими властями. Кроме того, я спросил их, почему, с чем они связывают такое жесткое подавление марша несогласных накануне, ведь были случаи, когда все-таки давали пройти или собраться несогласным, и они говорят, что, скорее всего, с ухудшением экономической ситуации в стране, с ухудшением в общем, положения финансового в России, очевидно, растет число недовольных, и власти, по их мнению, опасаются, что эти недовольные могут начать разделять те взгляды, которые высказывает объединенная оппозиция.
Спасибо, Данила. Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович с пикета в центре Москвы, участники которого возмущены вчерашними массовыми арестами во время акций протеста оппозиции. В эфире «Свобода в полдень». В Таджикистане могут запретить празднование Нового года 1 января. На днях журналистам стало известно, что на площадях Душанбе в этом году якобы не будет иллюминации новогодних елок, а праздничные мероприятия отменят. Пресс-служба администрации президента Эмомали Рахмона была вынуждена выступить с опровержением. Некоторые эксперты, тем не менее, считают эту ситуацию отражением общественно-политической дискуссии о путях развития страны и вполне допускают, что наступление Нового года в Таджикистане в ближайшем будущем, согласно древней национальной традиции, станут отмечать в день весеннего равноденствия, рассказывает журналист Малика Рахманова.
Слухи об отмене новогодних праздников в Таджикистане поползли после появления в прессе сообщения о том, что проведение на главной столичной площади Дусти, Дружбы, шоу-мероприятий запрещено и традиционного новогоднего концерта этой зимой не будет. Обычно на площадь Дусти приходят высшие руководители Таджикистана во главе с президентом, семьями, выступают с речами и следят за выступлением местных или зарубежных звезд эстрады. Возможный отказ от праздника, по сообщениям хукумата, мэрии столицы, мог быть связан с принятым в прошлом году законом об упорядочении традиций, торжеств и обрядов. Разговоры шли и о том, что в детских садах отменят новогодние утренники, что очень не понравилось родителям, говорит жительница Душанбе Джамиля.
Якобы объяснение такое: если они решат отменить Новый год, так как это не таджикский праздник, так как это даже не мусульманский праздник, зачем нам уделять столько внимания, усилий и средств на этот праздник, давайте отмечать наш традиционный праздник Новый год Навруз. Но тогда, извините, если мы идем к этой исламской стране, тогда уже и Навруз не исламский праздник совершенно, это зороастрийский праздник. Но если честно, сказать, что это возмутительно, это все равно, что ничего не сказать. Сказать, что это разбитые мечты у детей, у которых практически единственная радость осталась в Таджикистане, это Новый год, елка, праздник и Дед Мороз, который им что-то несет, какую-то радость, это тоже ничего не сказать. С какого аспекта не посмотри, это действительно возмутительно. Я заметила, что это политика таджикского правительства. Отвлекать внимание народа от реальных проблем вот такими возмутительными идеями. Действительно, у нас остается все меньше и меньше праздников, которые народ ждет.
Пресс-служба администрации президента Таджикистана опровергла слухи. Новый год по христианскому летоисчислению будет отмечаться в республике в присущей ему праздничной обстановке, без каких-либо препятствий. Пресс-служба также ссылается на поручение президента Таджикистана руководителям министерств и ведомств обеспечить в канун Нового года противопожарную безопасность и общественный порядок. Наблюдатели по-разному толкуют возникшую ситуацию. Например, говорят, что в правительстве Новый год считают не таджикским национальным, а христианским праздником. Другие эксперты ищут политическую подоплеку, говорит душанбинский журналист Марат Мамачоев.
Очень трудно говорить, потому что такого вот очень резкого какого-то категоричного опровержения нет. Тем не менее, среди населения упорно ходят слухи о том, что власти собираются вот этот праздник отмечать, ну, скажем, не так, так пышно, как это делали раньше. И есть вот на самом высоком уровне говорится о том, что даже есть какие-то намеки о том, что это христианский праздник, хотя это совершенно неправильно. Этот праздник вообще никакого отношения не имеет к христианству. Он отмечался еще римлянами, которые не были христианами в тот период. Поэтому такие, в общем-то, заявления о том, что этот праздник имеет какую-то религиозную нагрузку, что он нам не существенен, я, честно говоря, не понимаю. Есть мнение, что в последнее время есть какая-то вот тенденция, некоторые говорят даже, что это чисто салафитская какая-то тенденция отрицать какие-то такие модернистские явления и попытка эти явления ликвидировать. Можно предполагать, что эти тенденции на высоком уровне они как-то проявляются.
По мнению политолога Абдугани Махмадазимова, намерение отменить праздничные гуляния и концерт «Новогоднюю ночь» скорее могло быть вызвано требованиями экономии финансовых и энергетических ресурсов, нежели желанием властей вернуться к историческим корням. Однако эксперт предполагает, что со временем таджикское общество придет к тому, что Новый год будет отмечаться не 1 января, а в день весеннего равноденствия 21 марта. В этот день таджики отмечают праздник Навруз.
Это действительно, что таджики и как иранский народ – они больше ценят или больше празднуют и больше предпочитают Навруз, потому что там в самом названии заложено, что это новый день или новое время. И постепенно, я думаю, у нас будет Навруз, как раньше, это будет главное. То мы сразу отказаться от этих праздников, которые 70 лет нас окружал, нас это не будет, но я не думаю, что здесь какая-то антизападная или конкретно антирусская направленность, я не считаю такого. Я считаю, это больше может быть экономика средств каких-то возможностей.
2009 год в Таджикистане встретят с традиционными елками на площадях, утренниками в детских садах и корпоративными вечеринками в тех фирмах и организациях, которые пока не слишком пострадали от финансового кризиса. Однако дискуссия о путях развития страны продолжится. Таджикистан – светское государство, власти которого ищут баланс между обычаями ислама, древними зороастрийскими традициями. Таджики считают себя потомками арийцев, наследием советского времени и требованием политической конъюнктуры. Малика Рахманова для радио «Свобода. Прага».
Говорит радио «Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Привычка к кризису. Технология жизни во времена экономического спада. В студии экономист Ирина Ясина и члены Клуба региональных журналистов из городов России. Ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Почему в Ульяновске армейская реформа может привести к массовой безработице? В одном из бывших цехов фабрики «Красный Октябрь» открылась выставка современного искусства. А также вас ждут последние новости с мировых финансовых рынков и подробный разговор о спортивных событиях минувшего уикенда. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеров, задержанных в воскресенье в Москве в ходе марша несогласных, выпустили из милиции. Всего было задержано около 90 человек. В Петербурге также состоялась акция протеста оппозиции. Были задержаны по меньшей мере 20 ее участников. В Москве под завалами дома в Староконюшенном переулке, рухнувшем 10 декабря, найден еще один погибший. Таким образом, число жертв обрушения возросло до 6. Поисково-спасательная работа продолжается. В понедельник все школы Якутска закрыты из-за сильного мороза, 51 градус ниже нуля. Бывший вице-губернатор Приморья Борис Гельца признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд во Владивостоке приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Во Владивостоке прошла массовая акция против повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Сообщается, что в ней участвовали 2000 человек. В Москве в воскресенье вечером убит 18-летний студент из Казахстана. Он скончался от ножевого ранения. Ведется расследование. Президент США Джордж Буш заявил в ходе необъявленного ранее визита в Афганистан, что для восстановления мира и стабильности в этой стране потребуется еще много усилий. Парламент Таиланда избрал новым премьер-министром лидера оппозиционной демократической партии Абхиста Вичачиву. Это решение вызвало протесты сторонников прежнего премьера Самчая Вангсавата, отстраненного от власти по решению Конституционного суда. Они пытались заблокировать здание парламента. Между Китаем и Тайванем восстановлены прямые транспортные связи, прерванные почти 60 лет назад. Вступление в силу заключенных в ноябре соглашений – очередное свидетельство потепления в отношениях между Пекином и островом, который КНР считает своей мятежной провинцией. Избранный президент США Барак Обама объявит вечером в понедельник о новых назначениях в своей администрации. В ходе пресс-конференции, посвященной проблемам энергетики и экологии, Обама, как ожидается, объявит о назначении министром энергетики лауреата Нобелевской премии Стивена Чу.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Московской области в полтора раза вырастет налог на недвижимость, а в Ленинградской кризис затронул производство не только автомобилей, но и пивоварения. Московские власти опровергают информацию о приостановке строительства комплекса «Москва-Сити», а на Невском проспекте сегодня начинают работать столь привычные москвичам эвакуаторы. Подробнее об этих и других новостях из двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. В Подмосковье с Нового года вырастет налог на имущество физических лиц. Постановлением областного правительства в полтора раза увеличен коэффициент пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на правах собственности. В зависимости от стоимости имущества коэффициенты пока варьируются от 0,1% до 2%. Петербург. Как сообщила газета «Мой район», в прошедшие выходные было организовано круглосуточное дежурство мировых судей. В редакцию попал документ за подписью председателя Петербургского городского суда с требованием высылки графика дежурств, необходимость которых объяснялась возможным проведением в период с 12 по 14 декабря несогласованных с правительством Санкт-Петербурга публичных мероприятий рядом общественно-политических организаций радикальной направленности. Москва. В подмосковных Химках около 40 региональных делегатов учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность» были задержаны милицией, рассказала делегат съезда из Липецкой области Наталья Кабакова.
У них якобы была информация о том, что среди нас находятся подозрительные личности по их оперативной информации. Среди нас находятся юристы, правозащитники. Они объяснили неправомерность такой формулировки. Они тогда начали объяснять тем, что номера нашего автобуса, у нас два автобуса, и вот один из номеров проверяется, так как он, возможно, недействителен. Хотели сначала вообще снять с автобуса. Мы боялись провокации, что нам наркоту подкинут, потому что стояло еще двое молодых провокаторов.
Петербург. С этого дня компания «Санинбев» решила остановить работу завода в Пушкине. Производство пива будет перенесено на другие заводы. Но работа этого предприятия может быть возобновлена, как только ситуация изменится. Пока экономический прогноз неблагоприятен. Доля рынка для завода в Пушкине упала в 8 раз. Москва. Руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин опроверг информацию о том, что строительные работы в Москва-Сити могут быть приостановлены на длительный срок из-за последствий мирового финансового кризиса. К строительству приступят после утверждения проекта планировки. Пока, как заявил Ресин, нужно вывести с территории застройки имеющиеся на участке строения. Петербург. На Невском проспекте сегодня начинают работать эвакуаторы, собирая машины, припаркованные в неположенных местах. С 15 декабря здесь действует новая схема движения с выделенной полосой для общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут ходить с интервалом не более 70 секунд. Москва. 5 человеческих эмбрионов найдены вечером в воскресенье в мусорном баке на территории района Марьиной Рощи. Основная версия – эмбрионы были выброшены одной из клиник, занимающейся нелегальным прерыванием беременности. По предварительным данным, недоношенные младенцы от 4 до 7 месяцев беременности к моменту попадания в контейнер уже были мертвы. Новости Москвы и Петербурга, 15 декабря, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Ульяновска. По плану Министерства обороны России из 65 военных вузов, училищ, институтов, академий вскоре должно остаться только 10. Ульяновск еще недавно был одним из центров военного образования в России. В полной мере этот город почувствовал на себе реформу. В нынешнем году ликвидировано Ульяновское высшее военно-инженерное училище «Связи» с более чем 70-летней историей. Такая же судьба ждет Ульяновское высшее военно-техническое училище, созданное 60 лет назад. Российская армия теряет профессиональную офицерскую элиту, зато растет армия ульяновских безработных. В октябре получили расчет около 500 гражданских специалистов, работавших в военном училище связи. О том, как реформа военного образования теперь воспринимается в Ульяновске, наш корреспондент Сергей Гогин.
Ульяновское высшее военно-техническое училище до сих пор успешно готовило специалистов по горюче-смазочным материалам и тыловиков-снабженцев. У него сильная материальная и учебная база, 15 кафедр и адъюнктура, опытный преподавательский состав, ведется научная работа. Сегодня готовится решение о ликвидации вуза, после чего часть его имущества будет передана Вольскому высшему училищу тыла, что в Саратовской области. По сравнению с Вольском, даже Ульяновск – крупный культурный центр, что немаловажно для курсантов и педагогов. Вот что сказал активист Ульяновского союза офицеров, полковник в отставке Владимир Фролов во время пикета против ликвидации училища.
Ну ладно, переводили в это училище, допустим, хороший город, Саратов, там, Самару. Но я вот как раз был в этом Вольске. Это дыра настоящих. Два цементных завода в центре города. Там даже гостиница называется «Цемент» и ресторан «Цемент».
Бывший преподаватель военно-технического училища, полковник в отставке Виктор Ильин считает, что затраты по воссозданию материальной базы на другом месте во много раз перекроют экономию от ликвидации вуза. Да и само командование Вольского училища тыла признает, что Ульяновское сильнее во всех отношениях.
Когда приезжали представители Вольского училища, смотрели базу, они заранее говорят, нет, мы вот этих технологов готовить не можем, ни механиков, будем там менеджеров. Что такое менеджеры? Техника в службе горючего требует не менеджеров, а именно специалистов-инженеров.
Почему же принимаются непросчитанные решения? Ликвидированное Ульяновское военное училище связи, по утверждению специалистов, было одним из лучших вузов этого профиля в стране. Руководитель Ульяновского союза офицеров Александр Толынев выдвигает версию лоббизма. Высшие начальники приняли решение в пользу своих военных «альма-матер» Новочеркасского и Рязанского училищ связи.
Почему Новочеркасский не трогнули? Потому что выпускник училища был начальник связи, генерал-полковник Карпов Евгений Акимович. Начальник связи войск нашей армии Российской Федерации.
Подполковник запаса Василий Гончаров, бывший преподаватель Ульяновского училища связи, обвиняет в развале вуза его последнего начальника, кстати, выпускника вуза-конкурента, Новочеркасского училища связи. Гончаров тоже считает, что выживает не лучшее училище, а те, откуда вышли нынешние военные начальники.
Такие училища, как Рязанское, при всем моем уважении к людям, которые там работают, придворные при Москве, там золотая молодежь. Сынки генералов и прочих. Поэтому они вот и оболгали училище наше. Потом разобрались, там якобы накажем и прочее, а дело сделано.
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Алексей Куриный обладает данными о том, что имел место лоббизм и в случае с Ульяновским военно-техническим училищем.
Когда депутат от «Единой России» в Саратовске лоббирует свой, пусть захолустное, брошенное где-то в степи училище, вместо того, чтобы сохранить нормальный центр в городе Ульяновске. То есть не государственный интерес на первом месте, а какие-то такие вот местечковые, абсолютно мелкие. Я же не говорю про некомпетентность большинства этих решений. Это наши три депутата «Единой России» от Государственной Думы проголосовали против того, чтобы рассматривать вопрос об училище на заседании Государственной Думы.
Региональная власть ограничилась письмами в поддержку училищ. Назначенный губернатор области Сергей Морозов публично по этому поводу не высказывался, предпочитая не ссориться с верхушкой властной вертикали. Командование самих училищ принимает свою участь безропотно. Пытаются протестовать только представители общественности, некоторые оппозиционные политики, отставные офицеры.
По неофициальным данным, офицеры училища предупреждены о том, чтобы на таких митингах, чтобы они не выходили. Что командир скажет, то офицер и делает. Иначе он лишится, может, даже дальнейшего роста офицерского, и тогда же квартира и все остальное.
Говорит полковник в отставке Виктор Ильин. 33 года, отдавший преподаванию в военно-техническом училище. Он ушел в отставку в этом году, чтобы, по его словам, не участвовать в развале вуза. Какова судьба военного персонала училища? Офицеры помоложе едут, куда пошлют, или вовсе бросают армию. Тому, кто пустил корни в Ульяновске, получил квартиру, прямая дорога в отставку. Но зачастую армию бросают и выпускники, только что получившие дипломы и лейтенантские погоны. Военно-техническое училище – последнее из трех действовавших в Ульяновске. Высшее гвардейское танковое училище закрыли еще в начале 90-х годов. Спасающей связи не помогли ни поездка инициативной группы в Минобороны, ни обращение к первым лицам страны, ни крестный ход, ни икона Казанской Божьей Матери, которую специально привозили из Жадовского монастыря. Как сказал один священник, святой образ спасал от внешних врагов, против врагов внутренних иконы бессильны. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень» и новостях, не связанных с политикой. В Москве появилось новое выставочное пространство, правда, временное. До начала реконструкции одного из цехов кондитерской фабрики «Красный Октябрь» это просторное помещение отдано художникам. Здесь открылась выставка современного искусства под названием «Вторжение. Отторжение». На ее открытии побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Уже несколько лет, как в России решили последовать давно сложившейся западной тенденции – приспосабливать старую промышленную архитектуру под арт-проекты. Как правило, в бывших цехах и складских ангарах показывают современное искусство. Инсталляциям и перформансам нередко требуется простор как вширь, так и ввысь. Московские центры – винзавод, гараж, фабрика – тому пример. Теперь дошла очередь до красно-кирпичной кондитерской фабрики, в которой искусствовед Мария Байбакова предоставила возможность показать свои работы молодым российским художникам. Впрочем, наша собеседница, получившая образование в Нью-Йорке и Лондоне, предпочитает себя называть по-другому.
На самом деле я себя представляю как Мария Байбакова, директор Байбаков Art Projects, главный куратор выставки.
Когда я сюда входила, я увидела табличку «Карамельный цех». Вот этот карамельный цех, он здесь реально больше не существует?
Нет, то есть здесь были большие машины, которые производили всякие кондитерские изделия. И я здесь присутствовала в мае 2007 года, когда фабрика все еще функционировала. Зачем мы это оставили? Нам это очень нравится. Мы не собираемся создавать, так сказать, белый куб на фабрике.
А тех художников, которых вы представляете, это совершенно новые имена? Или они уже раньше кого-то где-то выставлялись?
От нас очень много людей ждали, что мы откроем новое поколение художников. Мы специально не хотели этого делать. Мы смотрели более 150 проектов и реализовали 22 из них. И художники здесь не ограничены были по возрасту или по количеству премий. Нам действительно было важно понять, каковы новые тенденции в искусстве и кто может работать с пространством.
Но видите, все, что вы перечислили, уже есть, к примеру, на винзаводе и на многих других площадках я тоже встречала. Вот эти вот новые формы, новые технологии, новые жанры. А у вас-то принципиально в чем отличие?
Это то, что художники создавали работы здесь. Студия у них находилась именно в этом пространстве. Они в течение месяца здесь жили, вдохновлялись пространством. И как у нас есть большой стол Кати Бочевар, который 32 метра в длину и который пронизывается колоннами, поддерживающими крышу этого помещения.
Ну а что же означает загадочное название выставки «Вторжение. Отторжение»? По замыслу Марии Байбаковой, иллюстрацию взаимоотношений художников со специфическим пространством карамельного цеха, состоящего из длинных отсеков с трубами мощной вытяжки под потолком и старым кафельным полом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Большинство участников оппозиционного марша несогласных, задержанных в воскресенье в Москве, отпущены из милиции. В российской столице под завалами дома в Староконюшенном переулке, рухнувшем 10 декабря, найден 6-й погибший. Между Китаем и Тайванем восстановлены прямые транспортные связи, прерванные почти 60 лет назад. В понедельник все школы Якутска закрыты из-за сильного мороза, 51 градус ниже нуля. В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Избранный президент США Барак Обама объявит сегодня вечером о новых назначениях своей администрации. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжат новости экономики. И снова понедельник начинается с известий о серьезном падении курса рубля по отношению к бивалютной корзине. У микрофона Иван Трифилов.
Курс российской валюты по отношению к верхнему пределу стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, снизился в понедельник на торгах примерно на 1% до 32 рублей 15 копеек. Это означает, что Центральный банк страны вновь расширил коридор его возможных колебаний, продолжив политику мягкой девальвации рубля. Последний раз банк менял границы этого технического коридора в минувший четверг, увеличив в частности его верхнюю границу до 31 рубля 90 копеек. Темпы роста ВВП России в четвертом квартале составят 2,6%, а в целом по итогам текущего года 6%, говорится в прогнозе Министерства экономического развития страны. Первоначальный прогноз роста общего объема российской экономики на текущий год составлял 7,8%, однако к концу ноября он был снижен на 1% пункт до 6,8%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января составит $119.10 за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 40% ниже ставки, действующей с 1 декабря. Согласно вступившему недавно в силу закону, теперь экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. За период с 15 ноября по 14 декабря средняя цена российской нефти Urals составила менее $44 за баррель или чуть более $320 за тонну. Отток частных вкладов из российских банков в ноябре составил 0,2% от их общего объема, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Для сравнения, в октябре объем частных вкладов в банковской системе России сократился на 6% или почти на 355 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 12,5 миллиардов долларов. Кроме того, как сообщил Алексей Улюкаев, доля валютных депозитов частных лиц в российских банках выросла с 12-13% в начале года до 20% в настоящее время. За три первых кризисных месяца объем фонда страхования вкладов России сократился на 11%, до 77 миллиардов рублей, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. По текущему курсу это 2 миллиарда 750 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 81 копейка, на 12 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 90 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. О главных спортивных событиях минувшего уикенда мы сегодня будем говорить с Олегом Винокуровым, который ко мне присоединился в студии. Добрый день, Олег.
Добрый день. Ну, давайте начнем с чемпионатов Европы. Два первенства континента завершились вчера. Оба проходили на территории бывшей Югославии. Вот в Македонии прошло первенство Европы по гандболу среди женщин. И там норвежки, действующие чемпионки, отстояли свой титул в финале, уверенно переиграв соперниц из Испании 34-21. А в матче за третье место была борьба более упорная. Россиянки взяли верх над немками 24-21. А второе первенство Европы – это первенство по плаванию на короткой воде в Хорватии. Оно состоялось в Риеке. В течение 4 дней там состязались лучшие европейские пловцы. Ну и были эти соревнования отмечены градом рекордов. 16 мировых рекордов в общей сложности были обновлены. Еще один повторен. Ну и самым плодовитым по части этих мировых рекордов был француз Амари Лево, который 4 высших достижения установил на состязаниях в Риеке. Вот, в частности, вчера 50 метров баттерфляем он выиграл с рекордным временем 22,18 секунды. Ну и вчера вообще было 6 установлено мировых рекордов, в том числе и отличился и россиянин Станислав Донец, мастер плавания на спине. Он до этого побеждал и на дистанции 50 метров, и на 200 метров, вот теперь и на 100 метровке, причем с мировым рекордом 49,32 секунды. Ну, в общем, всего, как я уже сказал, 16 было мировых рекордов. Ну, любители плавания уже к этому привыкли, что каждые соревнования дарят нам все новые и новые какие-то достижения, раздвигают наши представления о возможностях человека.
И я предлагаю подробнее поговорить о результатах футбольных матчей в европейских чемпионатах, которые состоялись в субботу и воскресенье, благо там есть много интересного. В первую очередь, наверное, имеет смысл обратить взоры на чемпионат Италии, где встречались Ювентус и Милан, лидеры, у которых перед этим туром было равное количество очков.
Да, они, оба эти клуба ведут погоню за Интером. Ну, Интер обеспечил себе солидный перевес еще днем, выиграл со счетом 4-2 у Киева. Ну и вообще, оказался тур достаточно результативным. Тут были, считай, там 5-2 и 3-3 в туре. Но мало кто ожидал, что встреча Ювентус-Милан тоже порадует большим количеством голов. Как правило, такие матчи, ну, классические, они проходят в упорной борьбе, там иногда решает все один гол, но тут со счетом 4-2 победил Ювентус. Игра была, как можно понять по счету, такая достаточно открытая. Ну, можно говорить о том, что какие-то проблемы в обороне там у обеих команд есть, но в любом случае игра должна была понравиться, все было красиво и интересно. И в результате 4-2 Ювентус вышел на чистое второе место. 39 очков у Интера, 33 у Ювентуса. У Милана осталось 30, так же, как и у Наполи.
Ну, я выбрал для просмотра в эти выходные другой интересный матч. В Испании в субботу играли Барселона и Реал. Реал не блещет в этом году, несмотря на, возможно, кажущуюся свою... Ну, несмотря, вот, скажем, на победу над «Зенитом» 3-0, да, в дома у «Реала» дела очень, ну, да, да, не конечно. Очень хороши, и «Барселона» выиграла. Кстати, тоже матч могло показаться первые там 60-70 минут был безголевым, и только в самом конце был открыт счет голам, причем сначала был нереализованный пенальти, а потом «Барселона» забила 2 гола.
Да, ну вот как раз Самуэль Этоо не смог забить с 11-метровой отметки, но после этого уже с игры открыл счет, ну и потом Лионел Месси забил второй мяч, но действительно, здесь Барселона была очевидным фаворитом, причем мы же знаем, что только что сменился тренер у Реала, именно, вот так сказать, косвенно тут была задействована Барселона, потому что Берн Шустер откровенно сказал, что меня не очень беспокоит предстоящий матч в Барселоне, потому что я просто не понимаю, как можно выиграть у этой команды, это просто бессмысленно. Ну, он, видимо, был прав, но его за это уволили. Хуан де Рамос, надо сказать, сделал все, что можно. Я, честно говоря, не ожидал, думаю, Марк, вы со мной согласитесь, что Реал действительно на протяжении большей части матча, ну, уступая, он слабее Барселоны, тут ничего не сделаешь, но все-таки боролся изо всех сил и, так сказать, ну, навязывал как мог борьбу. И Барселоне, в общем, не без труда далась эта победа, но тем она, наверное, и ценнее. Теперь уже Барселона на 12 очков опережает Реал, но Реал-то оказался на 6-м месте, он же до этого еще 2 матча дома проиграл. Ну вот, а от ближайшего преследователя, от Валенсии, Барселона отделяет 8 очков, от Валенсии, от Севильи. Ну что, в общем, тоже прилично.
Я согласен, но это, наверное, все-таки следствие особого статуса матча Барселона-Реал, это всегда игра особенная. Ну а российские болельщики, раз уж мы упомянули «Зенит» и его недавний отряд, поражение. Ждали, наверное, результатов из Англии, как сыграет Тоттенхэм, с которым Спартаку московскому буквально через несколько дней играть в Кубке УЕФА.
Ну, Тоттенхэм, я думаю, может занести себе в актив нулевую ничью дома с Манчестер Юнайтед. Вообще в Англии любопытно сложилось, что все клубы большой четверки сыграли в ничью. И Ливерпуль, и Челси, и Арсенал, ну вот и Манчестер Юнайтед, как мы сказали. Причем они играли с соперниками, явно уступающими им по классу, и имели вообще большое преимущество, но выиграть не смогли. Манчестер Юнайтед переигрывал Тоттенхэм на протяжении всего матча. Там Челси также переигрывал Вестхэм, получилось 1-1. Ливерпуль переигрывал Халл, за 20 минут пропустил 2 гола, потом достаточно быстро их отыграл, но большего сделать не смог, хотя имел массу моментов. Ну и Арсенал с Миддлсбро сыграл тоже 1-1, тоже при общем преимуществе. Вообще про Англию сейчас надо уже, наверное, говорить, поскольку близится вот этот, ну, знаменитый их вот этот рождественский новогодний марафон, когда они там будут за неделю по 4 матча играть многие, и вот это такая борьба на выживание идет. Вот, наверное, она уже сейчас потихонечку начинается, потому что одно дело играть хорошо, там, играть лучше соперника, играть с преимуществом, другое дело просто, когда у тебя, видимо, не хватает уже сил. Ведь эти клубы все действительно силы и в Европе отдают, там, и уже у них просто так уже на классе никого не обыграешь. Вот так вот и Манчестер Юнайтед с этим столкнулся в матче с Тоттенхэмом. Павличенко играл там, ну, в стартовом составе вышел, потом был заменен. Там традиционная система, всего 2 форварда у Гарри Реднапа. Он сперва выпускает одного, потом меняет его на другого.
Ну и давайте, у нас есть еще немного времени, коротко о двух других чемпионатах, которые реже попадают под пристальный наш взгляд, это Германия и Франция. Там тоже ничейная, в общем-то, эпидемия. В Германии 2 лидера сыграли в ничью, это Хоффенхайм и Бавария. Но во Франции...
Ну, во Франции тоже, да, вот Лион с Марселем, тоже в ничью 0-0. Но в Германии просто это так принципиально, все-таки очень там относятся серьезно вот к титулу так называемого зимнего чемпиона,
да, кто выиграет первый говорили, круг. Да. Вот пока этот титул никому не достается.
Ну, формально Хоффенхайм за счет того, что у него лучшая разность, он на первом месте в турнирной таблице. Ну, кто-то должен занимать это первое место. Так что, ну, я думаю, мы можем смело предположить, что, наверное, этот сезон станет еще одним вот из исключений, когда, ну, мне не верится, что у Хоффенхайма хватит сил до конца продержаться на первом месте. Но в любом случае, по 35 очков у них с Баварией, ну, и неподалеку Герта с Гамбургом по 33, так что все впереди. А вот Лион вчера дома не смог выиграть у Марселя, 0-0 получилось, так что у него после 18 туров 35 очков и довольно близко здесь. Здесь и Марсель, и Бордо, и Пари Сен-Жермен.
Да. Марсель не смог выиграть у Лиона, да. Потому что тогда бы он догонял его.
Ну, тогда бы, да, но это уж было слишком перебор выиграть в гостях у Лиона. Ну, в общем, короче говоря, 3 очка здесь разделяют 4 команды, и, естественно, все еще возможно.
Спасибо. Сегодня о спорте мы говорили с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Документалистика и документалка. О природе документального на современном кино и на современном кино и телеэкране разговор с режиссером и продюсером Виталием Манским. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот фотографируйте, как женщину. Смотрите, как ее избивают.
После пикета около 1000 митингующих направились к зданию администрации.
Люди доказали, что никакие препятствия не останавливают их на пути к свободе. Это очень важно.
Пришло время действовать, и я хочу помочь Пакистану и другим странам, которые борются с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.